Издательство «Бомбора». Океан книг.
Адриан Лангеншайд. «Монстры без границ. Самые жестокие убийцы планеты». Читает Дмитрий Тополь. Взгляд на мир доказывает, что ужас есть не что иное, как реальность. Альфред Хичкок. Глава первая. Шприц. В вечерних сумерках на него устраивают засаду. Прямо перед его домом в Шайдеге, на берегу тихого Баденского озера, в мирном немецком пригороде, где живут обеспеченные люди. Идиллию этого места внезапно нарушает похищение, жертвой которого становится известный и уважаемый врач. Застигнутый врасплох доктор Дитер Кромбах оказывается в окружении трех мужчин. Прежде чем он успевает издать хотя бы звук, они приближаются к нему, хватают и пытаются скрутить. Солидно одетый человек в возрасте отчаянно защищается от таинственных нападающих, но они жестоко избивают его и даже ранят лицо. В какой-то момент доктор прекращает сопротивление. Он знает, что его не отпустят. Связанного и с кляпом во рту, беззащитного мужчину тащат к ожидающей машине и заталкивают в багажник. Доктор Дитер Кромбах оказывается совершенно беспомощным и не понимает, что с ним происходит. В голове крутится один единственный вопрос. Чего от него хотят эти трое? Вероятно, он им что-то сделал. Или есть заказчик, выбравший ночь с 17 на 18 сентября 1982 года. Кто посмел это совершить? Человек, который так долго преследовал и беспокоил его? Но он бы никогда не осмелился на такое. Из груди похищенного вырывается крик. С ним не могли так поступить. Доктор уже не в состоянии воспринимать окружающий мир. Он лишь догадывается, что водитель целенаправленно ведет машину по району Линдау. Затем автомобиль сворачивает на ночной автобан. И минуты для похищенного Дитера Кромбаха превращаются в часы. Езда по автобану занимает вечность. В душу Кромбаха медленно, но верно закрадывается подозрение. Пожалуйста, только не во Францию, только не Франция. Что вообще происходит? За всем этим может стоять только его преследователь. Теперь Кромбах это понимает. Ни у кого другого нет причин вести его туда. Но он никогда бы не подумал, что маленький безобидный бухгалтер устроит похищение. Никогда. Тем временем похитители продолжают свою поездку без остановок. Пункт назначения – город Мелуз в Эльзасе. Еще не рассвело. Путь от Баденского озера занимает около 3 часов. Но это все часть плана. Машина останавливается только перед зданием суда в Мелузе. Похитители вытаскивают беззащитного Дитера Кромбаха из багажника и бросают его на землю у входа. Это тоже часть плана. Организатор похищения велел оставить немца перед зданием так, чтобы утром его сразу заметили. Это очень важно. Без лишних слов похитители возвращаются в машину, просто бросив связанного человека с кляпом во рту на улице. Доктор понимает, что теперь для него нет спасения. Злит ли его это? Или же в его душе зарождается подобие отчаяния? Кажется, это худший момент в жизни Дитера Кромбаха. Он уже в годах и многое повидал, но происходящее сейчас должно быть, кажется, чистым кошмаром для в целом достаточно уверенного в себе человека. Однако это только начало. То, что за ним последует, подвергнет испытанию не только самого Кромбаха, но и франко-германские отношения. Все потому, что одна смерть 30-летней давности осталась неотмщенной. Дитер Пауль Кристиан Кромбах появился на свет 5 мая 1935 года и был старшим сыном супружеской пары Уолтера и Марианны Брендлер. Он вырос в хороших условиях. Его отец во время Второй мировой войны служил офицером вермахта, а потом работал юристом в казначействе и даже получил место в правительственном совете. Мать была домохозяйкой. С самого детства маленького Дитера считали умным и талантливым мальчиком. Он с легкостью сдал экзамены на аттестат зрелости и даже получил одну из заветных вакансий для изучения медицины во Франкфурте на Майне, а потом ученую степень. Но даже этого амбициозному молодому врачу было мало, поэтому он отправился в Швейцарию, в Цюрих, чтобы выучиться на кардиолога. Белокурый, аккуратно одетый мужчина в очках и с тонкими губами отличался решительностью, умел завоевывать признание и добиваться поставленных целей во всем, в том числе и в отношениях с женщинами. Благодаря обаянию и красивой внешности они падали к его ногам. Кромбах – победитель по жизни. Вероятно, он и сам считал себя таковым. Но у него было одно сильное пристрастие – молодые девушки. В 1963 году 28-летний врач завязал отношения с Моникой Хенце. 15-летняя девочка-подросток по уши влюбилась в Кромбаха, причем настолько сильно, что пренебрегала всеми мерами предосторожности. Моника забеременела, однако решила сделать аборт. Они продолжили отношения, и вскоре после этого Моника снова забеременела. Очевидно, Кромбах тоже пренебрегал противозачаточными средствами. Наконец, в ноябре того же года Дитер Кромбах, будучи почти вдвое старше, женился на молодой девушке. На свет появилась сначала дочь, а через несколько лет сын. Пока молодая семья жила в Цюрихе, между супругами постоянно возникали конфликты. А спустя в общей сложности 9 лет случилось невероятное. В октябре 1969 года, после продолжительной загадочной болезни, Моника умерла. Ей было всего 24 года. Столь трагичное событие стало бы тяжелым ударом для любого мужа, особенно если он остался с двумя маленькими детьми на руках. Но Кромбах удивил всех. В 1970 году, пробыв вдовцом всего 10 месяцев, он снова женился, а впоследствии эмигрировал в Марокко и устроился работать врачом в немецкое консульство в Касабланке. Умный ход, потому что загадочной смертью Моники Кромбах занялась прокуратура. Глубоко потрясенные родственники не могли понять, каким образом молодая и абсолютно здоровая женщина вдруг настолько серьезно заболела, что оказалась парализованной и умерла. Может быть, к этому несчастью приложил руку муж-врач? К тому же он несколько раз сильно избивал свою гораздо более молодую жену. Однако вскоре прокуратура прекратила расследование. Между тем, второй брак Кромбаха тоже потерпел крах. Он искал утешения в разных интрижках, пока в 1974 году не встретил Даниэль Ганен. Дитер Кромбах сразу обратил внимание на француженку, которая переехала в соседний дом со своим мужем Андре Бамберски и двумя маленькими детьми – Калинкой и Николя. Он буквально осыпал ее своими признаниями в любви, и в какой-то момент женщина поддалась его обаянию и упорству. Но измена Даниэль не осталась незамеченной. Кипя от ярости, Андрей объяснился с Кромбахом и в конце концов увез свое немногочисленное семейство обратно во Францию. Бамберски полагал, что в Пешбуске, неподалеку от Тулузы, его жена не будет подвергаться преследованию со стороны немца. Но вскоре Кромбах объявился и продолжил восторженно признаваться Даниэль в любви. Он называл ее женщиной всей своей жизни, клялся, что больше никогда ее не отпустит. И Даниэль поддалась притягательности авторитетного доктора. У Андре Бамберски не было ни единого шанса против столь упрямого соперника, который, в конце концов, без колебаний забрал у него жену. В 1977 году женщина рассталась с Андре и стала третьей женой Кромбаха. Вместе с детьми Даниэль они переехали в Линдау на Баденском озере, где Кромбах получил должность терапевта и кардиолога. После развода началась ожесточенная борьба за детей. Сначала опеку над Калинкой и Николя получил отец, но Даниэля протестовала это решение, потому что Андре вернулся в Касабланку. Наконец, мать решила увезти детей в Германию, а Андре Бамберски вернулся во Францию, чтобы быть ближе к сыну и дочери. Детям, родившимся и выросшим в Касабланке, говорившим только по-французски, было невероятно сложно прижиться на Баденском озере, где все казалось слишком непривычным. Они страдали и не могли освоиться. В интересах сына и дочери их мать в конце концов договорилась с бывшим мужем о том, что в сентябре 1982 года Калинка и Николя вернутся во Францию. Бамберски был счастлив и, вероятно, уже планировал совместное будущее с любимыми детьми. Наконец-то они снова будут вместе, как раньше, в более счастливые времена. Однако все сложилось совершенно иначе. Когда утром 10 июля 1982 года в районный центр экстренной помощи городка Линдау на Баденском озере поступил звонок, в Шайдек немедленно отправилась команда скорой помощи. Парамедики знали только то, что скорую помощь вызвал врач. Его падчерица плохо себя чувствует. Он уже все перепробовал сам, но здесь ему требуется помощь, причем быстро. Через некоторое время бригада скорой помощи приехала на место. Их уже ожидал мужчина Дитер Кромбах. Без лишних предисловий он привел медиков в комнату падчерицы. Врачи увидели типичную комнату девочки, проживающей период между детством и половым созреванием. Плакаты на стенах, письменный стол, шкаф и кровать. Постель смята. Небрежно сорванное одеяло валяется у изножья. Но медиков поразило не это, а сама девочка, лежавшая на кровати. Они ожидали увидеть что угодно. Подростка, плачущего, кричащего, корчащегося от боли или тяжело дышащего. Но, исходя из своего опыта, врачи сразу поняли, что перед ними. Смерть. 14-летняя девочка, ради которой они приехали, неподвижно лежала на своей смятой постели. Ее кожа уже стала восковой, ясно показывая, что она мертва. Ее нижняя челюсть отвисла, оставив рот открытым. Спасатели взяли себя в руки и начали автоматически осматривать тело. Есть ли еще пульс? Есть ли шанс на оживление? Но жизнь девочки оборвалась безвозвратно. Калинка Бамберски скончалась во время последних летних каникул своей юной жизни. Спасатели заметили, что кожа на лице девочки слегка посинела. Дитер Кромбах высказал предположение, что его падчерица, должно быть, захлебнулась собственной рвотой. Он утверждал, что пытался вернуть ее к жизни, сделав ей две инъекции, но было уже слишком поздно. Должно быть ужасно вот так потерять ребенка. Хотя вроде бы было предпринято все для того, чтобы это предотвратить. Поскольку спасателям больше нечего было там делать, они, наконец, покинули место жуткой семейной трагедии, в которой жизнь молодой девушки оборвалась слишком рано. Они с готовностью приняли историю Кромбаха, хотя она могла бы вызвать множество вопросов. Согласно установленному порядку, местная полиция провела беседу с уважаемым терапевтом и кардиологом Кромбахом. Заявление, сделанное для протокола, также могло бы показаться подозрительно дырявым, особенно потому, что Дитер Кромбах считался опытным врачом в своей области. Он утверждал, что был удивлен необычайно долгим сном Калинки в то утро, поэтому в 10 утра пошел к ней в комнату. Кромбах нашел ее в постели бездыханной. Хотя трупное окоченение уже наступило, доктор сделал все, что было в его силах, чтобы спасти падчерицу. В отчаянии он ввел ей в сердце и в голени несколько препаратов, чтобы оживить. Понемногу в ходе опроса выяснилось больше подробностей. Кромбах утверждал, что Калинка накануне вечером уже жаловалась на неважное самочувствие. Также белокурая девочка, очень похожая на свою мать, испытывала проблемы со сном, из-за чего поздно вечером ей сделали укол успокоительного. Но даже тогда никто не спросил, почему 14-летнего подростка накачали лекарствами. Никто не засомневался в подходе врача. Никто не поставил под сомнение его действия. Полицейские не сомневались, что Кромбах говорит правду, и он действительно хотел спасти свою падчерицу. Вот почему они не вызвали сотрудников уголовной полиции, как обычно поступают в случае необъяснимой смерти. Очень странное поведение полицейских. Не они решают, ясно все в этом деле или нет. Должно быть возбуждено уголовное дело, проведены все экспертизы, и только следствие и суд решают, насколько все ясно и однозначно. Примечание Алены Ленковской. По словам следователей, все было ясно и однозначно. По настоянию Кромбаха они доставили тело Калинки прямо в морг без дальнейшего обследования. Известие о смерти, должно быть, стало шоком для родителей Калинки. Всегда страшно, когда у тебя на глазах умирает собственный ребенок. Но в данном случае ни с того ни с сего в рассвете лет ушла из жизни молодая здоровая девушка. Невероятно. Особенно сильно страдал ее отец Андре Бамберски, живший в далекой Франции и с нетерпением ждавший возможности снова обнять своих детей. Вероятно, благодаря его вмешательству прокуратура Кемптона организовала расследование. 12 июля, через два дня после смерти Калинки, ее тело подвергли вскрытию, которое провели два судмедэксперта в городской больнице Мемингена. Результат вызвал много вопросов. Двум опытным экспертам удалось довольно точно определить время смерти Калинки. Скорее всего, она наступила между 3 и 4 часами утра, о чем говорило трупное окоченение, присутствовавшее, когда девочку нашли. Но причину смерти не удалось выяснить однозначно. Однако врач окружного суда Хёман, и старший врач Доман в своем отчете отметили несколько моментов, которые стали настоящим шоком для Андре Бомберски. Судмедэксперты констатировали: введение дополнительных медикаментов с целью реанимации человека, чье тело уже подверглось трупному окоченению, кажется гротескным. К тому же они описали выбор медикаментов: психостимулятор, кардиоактивный гликозид и антиаритмический препарат и места введения инъекции вены и сердца как странные. Но это еще не все. В протоколе судмедэксперты также упомянули, что Кромбах пришел к ним сразу после вскрытия, чтобы поговорить. Это очень необычно. В ходе разговора врач сказал коллегам, что причиной смерти могло стать чрезмерно долгое пребывание на солнце во время серфинга. Однако оба судмедэксперта определенно исключили это. Смерть девушки явно не была результатом теплового удара. Патологоанатомы также выразили опасения по поводу инъекции феррита кобальта накануне смерти Калинки. К тому же Кромбах во время своего визита вдруг рассказал им новую версию. Если раньше он говорил полицейским что-то о плохом самочувствии, теперь оказалось, что Калинка была недовольна своим загаром. Неужели патологоанатомы не рассмеялись про себя от этой версии? Во всяком случае, в протоколе вскрытия написано однозначно: хотя эту инъекцию нельзя считать причиной смерти, но и загар улучшить она не смогла бы. Позже Кромбах утверждал, что Калинка страдала анемией. По этой причине он ввел ей препарат железа. Что здесь правда? Содрогнулся ли Андре Бомберски, отец Калинки, когда прочитал отрывки об осмотре половых органов дочери? Эти результаты, столь сухо сформулированные, отцу девочки-подростка читать было, наверное, практически невыносимо. Они указывали на худшее. При вскрытии обнаружилось повреждение в области вульвы возле ануса длиной 1 см, явно насильственного происхождения. Во влагалище – жирная беловатая субстанция. Но хотя подозрений достаточно, половые органы девочки не исследовали более подробно и не выяснили, является ли беловатое вещество спермой. Отчеты судмедэкспертов тоже невероятно странные. Описано повреждение, явно указывающее на совершенное преступление. И эксперты его игнорируют, не проводят анализ жидкости. Примечание Алены Ленковской. В отчете также не было упомянуто, цела ли девственная плева Калинки или нет. Такая скудная, неполная информация привела Андре Бомберски в ярость. Она могла означать только одно. Дитер Кромбах сначала изнасиловал его дочь, а потом попытался это скрыть. Но муж бывшей жены продолжал изображать из себя невинного барашка и хорошего врача. Бомберски не думал сдаваться. Ему удалось добиться дальнейшего обследования у 3 врачей. Однако точную причину смерти Калинки установить все равно не удалось. Фармаколог предположил, что в смерти виновата инъекция феррита кобальта. Он, как и его предшественники, отрицал, что этот препарат может помочь получить более насыщенный загар. При одном лишь подозрении на малокровие инъекция тоже не имела смысла. Более того, он прямо подчеркнул опасность феррита кобальта. Препарат можно вводить только после еды в положении лежа, а затем необходим врачебный контроль. Потенциальные побочные эффекты включают снижение сердечной деятельности, одышку, тошноту и рвоту. Как опытный кардиолог и терапевт мог этого не учесть? Как вообще такой препарат оказался в его доме, где живут дети? Ошеломленный и возмущенный отец был вынужден наблюдать, как прокуратура Кемптона прекращает расследование, которое и начато-то было с запозданием, через 5 недель после гибели 14-летней девочки, 17 августа 1982 года. И это несмотря на множество нестыковок вокруг смерти Калинки. Верил ли прокурор, что ее отчим просто был подавлен сложившейся ситуацией? Имело ли место злоупотребление служебным положением? Или же репутация врача перевесила опасения экспертов? Еще более странным было то, что никто не посчитал нужным заглянуть в прошлое Дитера Кромбаха. Как впоследствии выяснилось, очень зря. Прекращение расследования для Андре Бомберски было равноценно пощечине. Неужели никто не желает видеть правду? По результатам вскрытия он знал наверняка, что именно произошло в ту ночь с 9 на 10 июля. Дитер Кромбах изнасиловал и убил Калинку. Быть может, с целью скрыть изнасилование или случайно недооценив действие препаратов. Почему правоохранительные органы не понимают очевидного? Или никто не хочет этого понимать? Почему доктор остался безнаказанным? Но в отличие от своего бывшего мужа, Даниэль Бамберски, супруга Кромбаха, была на его стороне. Несмотря на множество вопросов, оставшихся без ответов. Она рассталась с ним только в 1984 году, потому что со временем вечная любовь настойчивого немца увяла. У Дитера Кромбаха снова начались романы с молодыми девушками. Окончательный развод состоялся только в 1989 году. С тех пор у Андре Бамберски была лишь одна цель – выяснить точные обстоятельства смерти его маленькой девочки. Он жаждал справедливости. К счастью, Калинку похоронили во Франции. В 1985 году Бамберски получил разрешение на второе вскрытие. Для него было чрезвычайно важно, чтобы спустя 3 года гениталии трупа были снова подробно исследованы. Он надеялся найти проясняющие улики. Отец Калинки все еще предполагал, что ее изнасиловали. 4 декабря останки девочки-подростка подверглись эксгумации. Бамберски с нетерпением ждал результатов нового вскрытия. Однако провести исследование не представлялось возможным, поскольку половые органы Калинки отсутствовали. Отец был в шоке. Хотя органы и могли к этому моменту разложиться, ходили слухи, что они были изъяты вскоре после вскрытия в Германии и таинственным образом исчезли. Дело становилось все более загадочным. Поскольку образец спермы не был взят, расследование зашло в тупик. Доказать изнасилование было невозможно. Что же произошло? Почему вокруг загадочной смерти маленькой француженки скопилось столько упущений и странностей? Провал второго вскрытия стал для Андре Бамберски, который так на него надеялся, серьезным поражением. И, увы, не последним. В 1990 году Верховный суд Мюнхена окончательно подтвердил, что расследование по этому делу прекращено. Исполнительное производство по иску родного отца также было прекращено. Но Бамберски еще не проиграл. Он продолжил искать способы и средства привлечь Дитера Кромбаха к ответственности. И нашел их. Желавший справедливости отец использовал особенность французского законодательства, согласно которому любой иностранец, в какой бы точке мира он ни совершил преступление против гражданина Франции, может быть привлечен к ответственности французскими судебными органами.
В России тоже так. Где бы и кем бы ни было совершено преступление в отношении гражданина России, наша страна имеет право затребовать экстрадицию этого человека в Россию, где его будут судить по закону Российской Федерации. Конечно, данное правило действует только в том случае, если преступник не был осужден за это преступление в другой стране. Примечание Алены Ленковской.
А Калинка Бамберски до самой смерти была гражданкой Франции. Дело получило ход. И хотя парижские суды тоже спотыкались на всех странностях в деле Калинки Бамберски, в конце концов, в суде присяжных Парижа против доктора Дитера Кромбаха были выдвинуты обвинения по подозрению в умышленном убийстве. На основании имеющихся доказательств прокурор предположил, что Калинка Бамберски была убита исключительно с целью сокрытия преступления, возможно, изнасилования. Во французской столице на данное дело взглянули совершенно иначе, чем в Германии, и решили привлечь виновного к ответственности по всей строгости. На тот момент никто не подозревал, что это дело серьезно осложнит франко-германские отношения. 5 июня 1993 года Кромбаху по месту жительства в Германии в Линдау пришел вызов лично явиться в Парижский суд. Также был подан иск о возмещении ущерба. Но Кромбах, очевидно полагая, что он в безопасности, игнорировал письма от парижских правоохранительных органов. Суд выдал ордер на арест врача, чтобы заставить его дать показания. Однако документ имел силу только на французской земле. Являясь гражданином Германии, Кромбах мог посмеяться над тщетными усилиями Бамберски. На судебное разбирательство в Париже явились только его адвокаты, собиравшиеся защищать своего клиента. Но суд остался непреклонным и запретил адвокатам представлять интересы Кромбаха, объявив их защитные речи неприемлемыми. В связи с этим последующие заседания прошли без врача и его представителей. 9 марта 1995 года Дитера Кромбаха заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Обоснование приговора – телесные повреждения, повлекшие смерть. Кроме того, Кромбаха также обязали возместить ущерб в размере 350 тысяч франков, где-то около 53 300 евро, отцу Калинки Бамберски, а также судебные издержки в размере 100 тысяч франков, почти 15 250 евро. Мог ли бухгалтер Андре Бамберский позволить себе в тот момент насладиться триумфом? Наверное, ему казалось, что справедливость в конце концов восторжествует. Осужденный убийца его маленькой девочки по решению суда понесет справедливое наказание. Наконец-то! После 11 ужасно долгих лет неопределенности. Но тут началось международное перетягивание каната за суверенные права. И для бухгалтера, который знаком с дебетом и кредитом, и для которого счета всегда должны быть точными до последней копейки, юридические последствия должны были показаться издевательством. Воодушевившись, Бамберский направил заявление о приведении в исполнение решения Парижского суда присяжных в окружной суд в Кемптоне, Альгой, Германия. Но Дитер Кромбах подал жалобу и обратился в Федеральный суд и Европейский суд. 29 июня 2000 года Верховный суд объявил, что не будет приводить в исполнение решение Парижского суда присяжных. Обоснование таково. Обвиняемый имел право быть выслушанным. Но этот важный принцип был грубо нарушен. Речь уже идет не о вине и невиновности, а о древних принципах права, которые французы не соблюдали. Андре Бамберский обвинил немецкие суды в многочисленных небрежностях. Но даже австрийский суд не выдал Кромбаха, когда в начале января 2000 года он находится в Форарльберге. Что еще хуже, Европейский суд по правам человека даже обязал Францию выплатить Дитеру Кромбаху компенсацию в размере 100 тысяч франков, около 15 250 евро. Но Андре Бамберский хотел, нет, должен был добиться справедливости для Калинки. После стольких лет несчастным отцом по-прежнему двигала необходимость привлечь виновного к ответственности и осудить его за убийство дочери. Однако со временем Бамберский пришлось признать, что суды в этом не помогут. По крайней мере, законным путем. Потому что Германия не выдаст Дитера Кромбаха. В отсутствии дальнейших законных средств Бамберский проявил инициативу и начал настоящую охоту на доктора, который с тех пор повторно женился. В 2007 году он даже устроил засаду на Кромбаха и его новую семью. Без лишних церемоний француз появлялся со съемочной группой перед домом убийцы и раздавал листовки перед школой, где училась дочь Кромбаха Катя. В них он обвинял врача, называя его насильником. Неужели Бамберский все еще страдал от мысли о Калинке, лежащей холодной и бледной на смятых простынях кровати? Спустя 25 лет после ее необъяснимой смерти. Но он был единственным, кто, несмотря ни на что, не оставил надежды на справедливость. В 2008 году, также во Франции, вынесенный приговор против Дитера Кромбаха был отменен. Затем сосед Кромбаха, Андре, сообщил о планах доктора эмигрировать в Западную Африку с новой семьей, чтобы, наконец, избавиться от упорных враждебных нападок отца. Кроме того, не за горами был важный 2015 год. Важный, потому что с этого момента преступление 1982 года теряло исковую силу в связи с давностью, и Кромбах больше не мог нести за него ответственность. Именно это обстоятельство заставило Андре Бамберский прибегнуть к настоящему акту отчаяния. Последние несколько лет ему приходилось беспомощно наблюдать за тем, как смерть его дочери Калинки остается безнаказанной, несмотря на вынесенный приговор. Обессилев и утратив понимание, чем еще можно помочь себе, отчаявшийся отец прибегнул к самому последнему средству. В 2009 году Бамберский нанял трех преступников, которые похитили Дитера Кромбаха и привезли во Францию. Звонок в дверь 18 сентября 2009 года не становится сюрпризом для Андре Бамберски. Он предвидел его, как и визит полицейских, которые сейчас стоят перед ним. Он также знает, что у них есть ордер на его арест. Именно этого он ожидал, когда связался с тремя мужчинами и попросил их о помощи. Бамберский кивает на все, в чем его обвиняют, и тут же во всем сознается. В течение двух дней его неоднократно допрашивают, после чего отпускают на свободу. Всем ясно. Он не замышляет побег, не собирается исчезать или даже скрываться. Похищением бухгалтер добился того, к чему стремился десятилетиями. Непрерывная охота, наконец, подошла к завершению. Потому что Дитер Кромбах находится во Франции и должен предстать перед судом. За смерть, случившуюся почти 30 лет назад. Смерть, от которой Андре Бамберский так и не оправился за все прошедшие годы. Пока Кромбах находится под стражей в Париже, Министерство иностранных дел в Берлине связывается с парижскими коллегами и требует экстрадиции немецкого гражданина. Но это требование категорически отвергают. 29 марта 2011 года должен произойти поворотный момент в этом деле. Запланировано начало судебного процесса в Париже. Но из-за проблем со здоровьем обвиняемого суд откладывается на неопределенный срок. У Кромбаха ишемическая болезнь сердца, и его нужно лечить. Фактически, судебное заседание начинается, когда через несколько недель он снова в состоянии предстать перед судом. И на свет выходит нечто поразительное. Как выясняется, серьезный и уважаемый врач – преступник, который уже неоднократно был судим. В ходе заседания предметом обсуждения также становится необъяснимая смерть его первой жены Моники в 1969 году в больнице Франкфурта. Появляются доказательства того, что врач всячески издевался, насиловал, а также угрожал убить женщину. В последнем для нее 1969 году Моника заболела, и никто не мог понять почему. Сначала она слепла и теряла слух, потом ее парализовало. После того, как муж угрожал убить и, должно быть, избил Монику, ее увезли в больницу. Здесь молодая женщина умерла от кровоизлияния в мозг. Несколькими часами ранее Дитер Кромбах сделал ей укол. Предположительно, в организм попал змеиный яд. И в этом случае смерти Кромбах лично установил причину. Закупорка артерий в мозговом стволе, вызванная передозировкой противозачаточных таблеток. Лечащие врачи приняли этот диагноз, не удосужившись перепроверить его. В 1997 году Кромбаху пришлось предстать перед судом в Кемптоне по другому делу. Причина. В ходе своей практики 11 февраля он сначала усыпил, а затем изнасиловал 16-летнюю пациентку. В рамках разбирательства на Кромбаха было составлено интереснейшее психиатрическое заключение, которое охарактеризовало его как нарцисса, считающего себя выше закона.
Типичный портрет врача-серийника с комплексом Бога. В основе многих насильственных преступлений лежит мотив власти. Но у врачей-преступников он может быть гипертрофирован из-за сознания сложности и важности своей профессии, своих знаний и навыков. Примечание Алены Ленковской.
Во время судебного разбирательства доктор проявлял насмешливый цинизм. В интервью после оглашения приговора он даже говорил: «Она не сказала «да», но и не сказала «нет». Как считали в Древнем Риме, тот, кто молчит, вероятно, согласен». Тем не менее, приговор, который огласили 17 марта, был на удивление мягок. 2 года лишения свободы условно и запрет работать по профессии. Должно быть, это какая-то ошибка. Ведь в том же году против Дитера Кромбаха было подано в общей сложности 6 других исков о сексуальных преступлениях. Кромбах делал все возможное, чтобы вернуть себе лицензию на ведение медицинской практики, но попытки терпели неудачу. Важной причиной было другое психиатрическое заключение, в котором отмечалось, что Дитер Кромбах имеет склонность к импульсивным действиям сексуального характера и что нельзя исключать их повторение.
В отношении серийного насильника импульсивность может означать его принадлежность к типу ситуативника, то есть того, кто совершает насилие, если возникает желание, и рядом есть подходящий объект. Ситуативники бывают в основном 2 видов – с низким интеллектом или с психическим расстройством. Поскольку Кромбах был неплохим врачом, вероятно, у него было расстройство, которое, в свою очередь, вполне соотносится с комплексом Бога, который у него явно имелся. Примечание Алены Ленковской.
Однако риск рецидива отсутствует, пока терапевт работает врачом на государственной службе.
Интересно, на чем основано это утверждение. Наличие склонности к импульсивному сексуальному поведению, сексуальной расторможенности, никак не препятствует рецидиву и с местом работы может быть вообще никак не связано. Риск рецидива есть всегда. Примечание Алены Ленковской.
Ну а о работе нарцисса Кромбаха на государственной службе не могло быть и речи. Он вел свою практику вопреки запрету. Только в 2006 году его деятельность окончательно остановили. А в 2007 году дело о незаконном занятии медицинской деятельностью рассмотрел окружной суд Кобурга. Кромбаха приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за мошенничество в 28 случаях и незаконную профессиональную деятельность в 19 случаях. Проведя в тюрьме всего 18 месяцев, он досрочно освободился. Однако по обвинениям в сексуальных преступлениях его больше не преследовали. Все это всплывает во время судебного заседания в 2011 году. Дитер Кромбах представляется красноречивым и обаятельным, умеет красиво изъясняться и располагать к себе других людей. Кажется, он в своей стихии, потому что находится в центре внимания и чувствовать восхищение окружающих необходимо ему словно воздух. Но очевидно и другое. Верность для Кромбаха – просто бессмысленное слово. А особую нежность он питает к очень молодым женщинам и девушкам. Его первая жена Моника была несовершеннолетней, когда они познакомились. И чтобы добиться своего, он не гнушается использовать медикаменты. Даниэль Ганен лишь теперь узнает, что ее бывший муж неоднократно использовал одурманивающие вещества, чтобы без помех развлекаться со своими молодыми любовницами в собственном доме. 22 октября 2011 года вынесен приговор по делу Дитера Кромбаха. За умышленное нанесение телесных повреждений, повлекшее смерть несовершеннолетней, он приговорен к 15 годам лишения свободы.
Совершенно непонятна квалификация. В России за такое преступление было бы обвинение в убийстве с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием. Можно даже получить пожизненный срок. Примечание Алены Ленковской.
Кроме того, он обязан выплатить 400 тысяч евро родственникам девушки. По данным прокуратуры, сначала Кромбах накачал Калинку Бамберски наркотиками, а затем изнасиловал ее. Чувствует ли Андре Бамберски триумф в связи с вынесенным приговором? Все эти годы он верил в виновность доктора и неустанно добивался справедливости для Калинки. Но и на этот раз вердикт – лишь краткий миг надежды, потому что Кромбах снова привлекает всевозможные средства. Вероятно, потому что он привык побеждать на протяжении многих лет. Кромбах просит своего французского адвоката Ива Левана оспорить приговор. Потом еще и еще раз. Они подают в Европейский суд по правам человека жалобу на решение суда первой инстанции, подтвержденное в апелляционном производстве 2012 года. Но безуспешно. Жалобу отклоняют. В 2014 году решение Парижского суда окончательно вступает в силу. Большое значение имеют и другие показания женщин, подвергшихся сексуальному насилию со стороны врача. Кромбах должен отбывать наказание под Парижем. Запрос Германии об экстрадиции в связи с незаконным лишением свободы отклонен. Однако всего через 6 лет он снова оказывается на свободе. Удача явно на стороне Дитера Кромбаха. 21 февраля 2020 года в возрасте 84 лет его досрочно освобождают из тюрьмы по состоянию здоровья. Сообщается, что в тюрьме мужчина перенес несколько сердечных приступов и страдает деменцией. Он до сих пор настаивает на своей невиновности. Андре Бамберски также предстал перед судом в Мюлузе, Эльзас, за похищение Кромбаха. Приговор, оглашенный 18 июня 2014 года, 1 год условно за подстрекательство к похищению человека. Про его борьбу за справедливость снят фильм под названием «Во имя моей дочери». Бывший бухгалтер в целом доволен фильмом, но жалуется, что мать занимает около 30% игрового времени, хотя она не принимала участия в юридических мероприятиях, проводившихся в период с 1982 по 2009 год, и даже отказывалась от них. Дело вызвало большой интерес у СМИ. Оно подняло фундаментальный вопрос. Стоит ли совершать преступление ради того, чтобы отправить насильника и, возможно, убийцу за решетку и заставить его заплатить за совершенное преступление? Оправдывает ли цель средства? Диана Гюнтер, дочь Дитера Кромбаха, по-прежнему убеждена в невиновности своего отца.